Глава 11. Берегись любящей. С Ладой полковник Везич познакомился случайно. Было время обеденного перерыва, кофеварка у него испортилась, а на электрической плите варить кофе он не любил. Поэтому Везич накинул плащ, третий день подряд моросил мелкий осенний дождь и, прижимаясь к стенам домов, хранившим еще в себе летнее тепло, пошел на улицу Штроссмайера. На углу была открыта славная маленькая посластичарница, кондитерская, где пахло всегда свежеиспеченным пирожным, сбитые сливки, ваниль, черничное варенье и совсем немного легкого теста. Столики в кондитерской были заняты, щебетали гимназистки, облизывая острыми кошачьими язычками желтый крем. Студенты, глядя на девушек, сосредоточенно тянули синеватый прохладительный напиток из высоких бокалов. Служащие, уткнувшись в газеты, пили кофе и жевали слоеные булочки, сделанные в форме рогаликов, на парижский манер. В кондитерской было шумно, но шум этот, прерываемый смехом и звяканием ложек, не раздражал, а наоборот создавал ту атмосферу, в которой можно выключиться, дав нервам час отдыха после напряжения на работе. Везич, впрочем, старался бывать здесь как можно реже, потому что, возвращаясь в полицейское управление, он долго потом испытывал чувство раздражения, глядя на обшарпанные стены, темные коридоры, особенно на лица сослуживцев, замкнутые, нахмуренные, исполненные решимости выяснить, выследить, догнать, припереть, обмануть, перекупить, уничтожить. Широко образованный, прослушавший курс лекций в Загребе, Лондоне и Сорбонне, Везич поначалу отдался работе в тайной полиции со всей молодой увлеченностью. Он был глубоко убежден, что его славянской родине, созданной после краха Австро-Венгрии, мешают чужеродные силы, которые не думают о своем национальном долге. Поначалу он был убежден, что после искоренения коммунизма все образуется само по себе. Однако во время беспорядков 29-го года, начатых Анте Павеличем, убедился, что именно та угроза, которую предупреждали коммунисты, угроза сепаратизма наиболее реальна и более всего направлена против существования Югославии. После подавления усташеского выступления он стал иначе говорить с коммунистами и с арестованными, и с теми, кого подозревали, без предвзятой недоброжелательности, стараясь понять мотивы, которые подвигали людей на риск. Арест, на заключение в Лепоглаву или Сремскую Митровицу, он пришел к выводу, что многое в их работе, казавшееся ему раньше вредным и опасным, на самом-то деле обращено не против его родины, но против такого общественного устройства, которое выдвигает чиновников, неспособных по-современному руководить государством. Когда вопиющие недостатки в экономике страны списывались на счет Кремля, истинные причины общественной болезни скрывались, уходили внутрь, и получалось, что организм лечили от коклюша, тогда как срочно требовалось хирургическое вмешательство по поводу прободения застаревшей язвы. Везич написал обстоятельный доклад министру. Он доказывал целесообразность легализации коммунистической партии, приводя в пример опыт Народного фронта во Франции. Лишь широкий блок левых сил может оказать сколько-нибудь серьезное противостояние агрессору. А в том, что потенциальным агрессором является Германия, Везич, особенно после аншлюса Австрии, не сомневался. «Милый вы мой майор», — сказал заместитель министра, вызвавший его в Белград для дружеского разговора. «Разве можно писать такие вещи? Говорить куда ни шло, да к тому же с близкими друзьями. Большинство наших работников вас не поймет. Размножь этот документ и пусти его по рукам. Вас посчитают капитулянтом, Везич. В лучшем случае, если бы вы сочинили это...» Заместитель министра снова притронулся мягкими пальцами к листкам бумаги. «Во время критической ситуации вас бы могли счесть изменником, которому Москва сунула большой куш. Я от вас понимаю», — заметив протестующий жест Везича, сказал заместитель министра. «Я-то понимаю. Но ведь мы полиция, тайная полиция. Мы должны оберегать существующее, зная о нем все. И в определенный момент угодный политикам мы, полицейские, должны суметь быстро составить подробную справку о силе оппозиции, ее целенаправленности, связях, популярности в массах, etc., etc. Вам не поздно попробовать себя в политике,
Дело тут, конечно, не в возрасте, а в том, что вы еще не вышли на те высоты, которые отрезают путь в политику деятелям нашего ведомства. Нам ведь тоже, если мы достигли определенных высот, не очень-то верят правители, зная всю меру нашей осведомленности. Поэтому, кстати говоря, монарх обычно балансирует между явной мощью армии и скрытой силой полиции. Но если история знает примеры, когда военный становился трибуном, то история никогда не знала примеров, чтобы лидером становился профессиональный полицейский. Чем больше мы понимаем, тем опаснее мы для лидера. В этом весь фокус, дорогой мой майор. Мы обязаны знать, но говорить вправе лишь тогда, когда спрашивают. Причем мы должны отводить от себя вопросы конструктивного плана, в этом может быть скрыта провокация, и отвечать лишь на то, что сформулировано определенно, однозначно. А чтобы отвечать на такого рода вопросы, мне нужны толковые работники со смелым мышлением, а не тупицы. Вас я считаю толковым работником, и поэтому рапорт ваш возвращаю с просьбой уничтожить его. И еще я хочу просить вас возглавить референтуру, занимающуюся германским шпионажем. Вы, по-моему, правильно видите главную угрозу с севера-запада. А коммунистами пусть займется кто-нибудь другой. И поскольку сектор Германии у нас довольно велик, вам следует командовать им уже в полковничьих погонах. Именно в эти дни, когда, на удивление всем, Везич получил внеочередное повышение, он и встретился с Ладой в той маленькой посластичарнице на углу улицы Штроссмайера. Единственное свободное место было за столиком возле высокой бронзоволосой женщины. Студенты, жавшиеся возле стойки, не решались подсесть к ней. А Визич сначала даже не заметил, как красива эта женщина, со смешной родинкой на верхней губе и большими круглыми голубыми глазами. Извинившись, он отодвинул стул, сел, бегло просмотрел меню, какое пирожное взять, 9 разных сортов, и лишь потом, подняв глаза, увидел эту женщину по-настоящему. Полгода назад Визич расстался с женой. Драгица взяла их 3-летнего сына и переехала в Дубровник к хозяину отеля, 52-летнему седому льву, игравшему роль мецената. Новый муж Драгицы терзал виолончель и занимался живописью. Он был из капиталистов новой волны, которые стыдились своего богатства. Визич потом долго размышлял, от чего ушла Драгица. И тот гнев, который поначалу не давал ему спать, постепенно сменился жалостью к жене. Визич жил с матерью, которая не чаяла души в нем, ревновала к жене, поучала Драгицу с утра до ночи и требовала от невестки абсолютного, безоговорочного растворения в жизни мужа. Драгица старалась, ох, как старалась. Но Везич не мог, да поначалу и не считал возможным посвящать ее в свои дела. Домой возвращался поздно, уходил рано, часто уезжал в другие города, и молодая женщина была предоставлена самой себе. Она упоенно переставляла мебель в комнатах, меняла занавески на окнах чуть ли не каждый месяц. Стеклянно сверкали натертые полы, и, если Везич возвращался не поздно, и Драгица еще не спала, она рассказывала ему о том, что случилось у соседей, и как сегодня кухарка Зора чуть не сожгла в духовке баранью ногу, и что сказал за обедом мальчик. Если первые месяцы щебетание жены успокаивало Везича, то потом оно стало раздражать его. Он должен был открыть себя кому-то близкому, кто понял бы его метания и сомнения. Но Драгица, когда он попытался однажды заговорить с ней об этом, наморщила лобик и пригорюнилась, но так ничего и не смогла понять. Она умела наблюдать за порядком в доме, умела изящно одеваться, знала, как надо любить мужа, но она не понимала ничего в том, что происходило за стенами их дома, да и не хотела понимать ни женского, это ума дело. Драгица увидела недоумевающий взгляд мужа в тот вечер, когда он заговорил с ней о своей работе. Драгица запомнила этот взгляд и затаила глубокую обиду. Разве она не делает все, чтобы дома мужа ждали уют и чистота? Почему он так смотрел на нее? 2 года Везич обещал ей поездку на море, и они поехали в Дубровник, но его внезапно вызвали в Загреб, и Драгица осталась одна. Хорошенькая, с красавцем сыном, на которого сбегался смотреть весь пляж. И хозяин отеля попросил ее позировать ему вместе с малышом, и возил ее по Адриатике на своей яхте, а потом сделал предложение. Ему, видимо, надоели связи с экстравагантными постоялицами его отеля, захотелось молодости и спокойствия, когда не надо играть роль, чтобы нравиться. А Драгице стало тяжело и непонятно в семье мужа,
да еще с его матерью, которая любовью к сыну низводила ее до положения гостьи в доме.